Те, кто в фойе находится, проходите в общий зал. Мы начнем наше пение, наше поклонение. Давайте сразу вместе встанем и споем один гимн. В послании к Колоссянам, 1 главе, 19 стих, написаны такие слова. Павел пишет: «Ибо благоугодно было Отцу, чтобы в Нем обитала всякая полнота, и чтобы посредством Его примирить с Собою все, умиротворив через Него кровью креста Его и земное, и небесное». Об этом мы сейчас споем гимн «Дивный, прекрасный Спаситель».
Дивный, прекрасный Спаситель, Ты несравненный Бог Сын. Кто мог представить, что Агнец души людей искупил? О, Ты души людей искупил! Утешитель, защитник, духом объявленный дождь, Ты вновь даруешь надежду, когда мы теряем ее. О, когда мы теряем ее, только Тебя прославляем. Вечный Отец всемогущий, верно Ты любишь своих, слабости к трону идущих, чтобы у ног пасть Твоих, о, чтобы у ног пасть Твоих, только Тебя сердца, о, наши больные сердца.
Мы споем еще один гимн. Наши больные сердца были исцелены на Голгофском кресте, где Христос принес себя в жертву за наши грехи. Крест – это место Божьего страдания и человеческого искупления. Это цена незаслуженного спасения, это распятие человеческих пороков. Крест – это победа Бога над дьяволом. Крест – это торжество справедливого гнева и неподкупной святости. Крест – это приговор греху и надежда для всего человечества. У креста хочу стоять, созерцать душою.
У креста хочу стоять, созерцать душою, как с Голгофы благодать мир течет рекою. У
Итак, говоря о идентичности человека Божьего, идентичности, которую мы получаем от Бога, новая идентичность, мы имеем дело с несколькими ключевыми качествами. Мы уже о двух поговорили, и сейчас мы коснемся третьего качества, которое является неотъемлемой характеристикой личности человека, который признает Бога своим владыкой, своим господином, и он может сказать о себе, что я человек Божий. Человек Божий не в том отношении, что я совершенный, не в том отношении, что я достиг многого, а человек Божий в том отношении, что я ему принадлежу. И я хочу, чтобы моя идентичность от него получалась, чтобы меня знали как человека, который принадлежит Богу, как человека, который ориентирован на то, чтобы Бог был в действительности для него все во всем. Вот. И первая характеристика такого человека – это любовь к правде или стремление к тому, чтобы быть правдивым, быть как можно более соответствующим правде. Вот почему важно вот это слово, здесь «преуспевай» русское слово – Точнее, наверное, это сильно стремись, ищи, достигай того, чтобы ты мог любить правду. И второе, о чем мы говорили, второе качество – это благочестие, это почтительное, благоговейное отношение к Богу, которое пропитывает собой всю нашу жизнь. Это еще одна сфера, в которой мы должны направить наши усилия, чтобы стремиться, чтобы вся наша жизнь характеризовалась этим. И третье явление, на котором мы остановимся сейчас, это наша любовь. Достаточно часто верующие люди говорят о любви, и, может быть, и напоминают себе, стараются где-то свою жизнь ориентировать на то, чтобы учиться любить немножечко больше. Но давайте посмотрим сейчас на любовь как на составляющую нашей идентичности, как на то, кто мы есть. В принципе, каждый человек характеризуется в большой степени тем, что он любит. Кто такой рыбак? Тот, кто любит рыбалку. Он рыбак, потому что он любит рыбалку. Или музыкант. Он любит петь, играть любит. То есть мы в большой степени, наша идентичность связана с тем, что мы любим. И поэтому, когда мы говорим, или когда апостол говорит вот эти слова, давайте еще раз прочитаем 1 Тимофею 6 глава 11 и 12 стихи. «Ты же, человек Божий, убегай этого, а преуспевай в правде, в благочестии, в вере, любви, терпении и кротости». Подвязайся добрым подвигом веры, держись вечной жизни, которой ты и призван, и исповедал доброе исповедание перед многими свидетелями. У нас, к сожалению, не будет сегодня времени остановиться на 12 стихе. Очень важно и интересно. Это практическое применение нашей идентичности, это подвиг веры. Мы сталкиваемся постоянно с вызовом, который требует от нас вот этой целостности личности, чтобы мы могли действовать. Хотя, может быть, мы можем даже это сделать, я могу перенести эту проповедь на завтра утро. У меня там была другая приготовлена проповедь, но Илья Ильич мне разрешит. Я думаю, чтобы у нас уже был законченный обзор этого стиха или этих двух стихов. Но обратите внимание, здесь есть вот этот термин, здесь есть, конечно, вера или верность точнее, и мы его коснемся немножко позже. Любовь, терпение и кротость – это такой блок своеобразный. То есть, когда он говорит здесь, ты же, человек Божий, убегай этого, а преуспевай, то есть стремись, достигай правды, благочестия, веры, любви, терпения, кротости. То есть, когда апостол обращается к Тимофею, он говорит ему, ты стремись к тому, что истинный смысл жизни ты найдешь только во Христе. Не ищи смысл жизни там, где все остальные ищут. Найдешь его в Иисусе Христе, поэтому стремись, ищи и достигай того, что Христос дает тебе. Вот. И когда мы говорим о вот этой точке, которая здесь упомянута, когда он говорит о любви, мы имеем дело с явлением колоссальной важности. Помните, Иисус, когда-то отвечая на вопрос фарисея, что является самой большой заповедью, какая самая большая заповедь, он сразу, просто буквально без всякого сомнения, он выдвигает ему ясную истину, которая еще в Ветхом Завете повторяется много раз, и Иисус повторяет ее. Матфея 22 глава 37 стих. Иисус сказал ему, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душой твоей, и всем разумением твоим. Это есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же подобная ей. Возлюби ближнего твоего, как самого себя. На этих двух заповедях утверждается весь закон и пророки. То есть, когда у Иисуса спросили, какая главная заповедь, он говорит, любовь к Богу. Без запинки, просто сразу. Это абсолютно бесспорный факт. Самое главное, то, что отличает верующего человека, это то, что он любит Бога. И эта любовь, она в огромной степени является фактором, который доминирует в жизни христианина. То есть способность любить Бога и потом способность любить Божией любовью других людей, она в огромной степени и определяет качество христианской жизни. Опять-таки, как и в ситуации с праведностью, и в ситуации с благочестием, мы сначала посмотрим на сущность этого явления. О чем идет речь? Что такое любовь? И потом отсюда мы немножечко дальше посмотрим, как нам ее найти, как достигать любовь. Для того, чтобы нам понять, давайте немножко посмотрим в контексте, о чем говорит здесь апостол. И он два раза употребляет здесь слово, в котором есть идея любви. Посмотрите 10 стих сначала. После всего того, что он сказал об идеологии, образе жизни, которым наполнен мир, он говорит следующее: «Ибо корень всех зол есть сребролюбие». То есть он говорит о любви к деньгам. То есть это любовь определенного типа. И дальше после этого говорит 11 стихе: «Но ты, человек Божий, или ты же человек Божий, убегай этого, а преуспевай, ищи». И говорит о другой любви, говорит правды, благочестия, и говорит о любви. То есть любовь к деньгам противопоставляется здесь любви к Богу и к людям. Это действительно два совершенно разных вектора жизни. И это то, что действительно отделяет, или то, что делает разницу между настоящими верующими людьми и людьми, которые не знают Бога. Опять мы и возвращаемся к грехопадению. После грехопадения люди стали любить то, что приводит к многим скорбям. Вот смотрите, он говорит: «Ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям». Мне уже даже здесь кто-то подходил и говорил: вот сын или родственник какой-то, он был верующий, потом отпал, потому что любит деньги, хочет много зарабатывать. И это не только здесь, поверьте, это очень распространенное явление. Это мощный инструмент дьявольских искушений. Сребролюбие обещает много, обещает большие возможности, обещает человеку удовольствие, удовлетворение. Но происходит следующее: которому, предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям. То есть любовь к деньгам приводит к многим скорбям. И этой любви противопоставляется любовь к Богу и Божья любовь к ближним. То есть апостол представляет здесь примерно такую картину. Когда он говорит «любовь к деньгам», речь не идет о бумажках. Речь не идет о том, что человек собирает их, расклеивает у себя в спальне, и просто ему он очень любит деньги. Нет, любовь к деньгам – это определенная духовная ценность. Я это представляю такой схемой. Если включат, наверное, она там есть у нас, должна быть схема. То есть деньги – это инструмент, который позволяет нам иметь комфорт, удовольствие, славу, власть и безопасность. Все это, в свою очередь, ассоциируется в нашем сознании со счастьем. То есть, когда он говорит о сребролюбии, он говорит о любви к деньгам, на которые мы возложили надежду, что они приведут нас к счастью. То есть в данном случае деньги, они являются определенным духовным агентом, с которым мы связываем свою надежду. Комфорт – это различные удобства, это может быть просторное, красивое жилье, это может быть бытовая техника, автомобили, компьютеры, всякие разные вещи, которые мы можем за деньги купить. Удовольствие – это вкусная, изысканная еда разнообразная. Это сексуальное удовлетворение, это эмоциональное удовлетворение, это красота, интерьер, мебель, одежда и так далее. То есть самые разные вещи. Мы все это думаем, что мы можем купить это за деньги, и это сделает нас счастливыми. То есть мы себе представляем, что если вот это будет, вот с этим мы и ассоциируем счастье. А вы думаете, почему иначе люди на двух-трех работах работают? Не просто потому, что они сильно любят работать. Вот прям рождены так, как папа Карло. Абсолютно нет. Они работают и представляют себе эту машину, которую он купит, или эту мебель, или этот компьютер, или телефон, или что угодно. Слава, власть, безопасность и так далее. То есть это все вещи, с которыми мы связываем свое счастье. Причем некоторые из перечисленных вот этих явлений, они сами по себе не греховные, но нет ничего плохого, нет ничего греховного в машине, хорошей или очень хорошей. Или вкусные пирожки, или какая-то изысканная еда. В самой по себе в ней ничего греховного нет. Может быть, греховное в количестве этой еды. Может быть, греховно. И в той цене, которую вы за нее заплатите. То есть, если это становится всем устремлением вашей жизни, вот это может быть грехом. Но вопрос даже не в этом. Вопрос не в греховности. А вопрос в том, что мы с этими явлениями связываем наше счастье. Или другие вещи. Когда мы связываем свое счастье с определенным отношением людей к нам. Вот представьте себе, вы живете, все хорошо, все нормально, солнышко, погода хорошая, даже если дождик идет. То есть все нормально у вас, все хорошо. И потом вдруг вам говорят, что вот ваша подруга Маша или Глаша, она очень плохо о вас высказалась, кому-то что-то сказала очень плохое. И вы сразу при всей хорошей погоде, вы сразу загрустили, у вас упал, вы упали духом, у вас всякое настроение исчезло. Что произошло? Ничего ж не произошло. Погода та же, атмосферное давление, ваше все сердце бьется, почки работают, надпочечники, адреналс, там все работает, все нормально, а вот вам плохо. А почему? Просто потому, что Маша думает про вас плохо. So what? И пусть думает. Но заметьте, как мы зависимы. Мы связываем наше счастье с тем, что Маша думает о нас хорошо. То есть у Маши оказывается в руках ключ от нашего счастья. Вы понимаете, в чем наша жизнь? То есть, когда мы говорим о вот этом тексте, в котором апостол говорит о опасности любви к сребролюбию, он говорит об опасности любви к тому, что мы думаем купить за деньги. Он говорит об этой опасности только по одной причине. Все то, что мы можем купить здесь на земле, никогда не сделает нас счастливыми. Самая большая опасность этого в том, что мы неправильно видим сущность явлений. Они не могут сделать нас счастливыми. Люди не могут сделать вас счастливыми. Вещи не могут сделать вас счастливыми. Комфорт, удовольствие не могут сделать вас счастливыми. Я приведу вам пример. Подумайте, на протяжении многих тысяч лет у людей не было бытовых удобств, которые у нас сейчас есть. Не было техники, не было телефонов. Не было многочисленных средств коммуникации, передвижения. Зачем много тысяч лет? Возьмите, 20 лет назад сотовых телефонов не было. А сейчас человек, если он не может купить последний iPhone, он уже несчастнее всех человеков. То есть посмотрите, если на протяжении тысячелетий не было всех этих новшеств, всех этих крутых вещей, а скажите, люди были счастливы в то время? Были? Даже больше нужно сказать, люди тогда были счастливее. Во всяком случае, статистика это демонстрирует, что такого количества депрессий, которой сейчас не было никогда, в истории человечества не было. То есть заметьте, какой парадокс. С одной стороны, у нас все больше и больше вещей, которые должны сделать нас счастливее, как мы думаем. С другой стороны, мы все несчастнее и несчастнее становимся. Это говорит о том, что где-то что-то потеряно. В принципе, апостол Павел об этом и говорит. Суть этого явления в следующем. Любовь к деньгам – это не что иное, как любовь к самому себе. И все, что апостол здесь объясняет, он говорит, любовь к самому себе сделает вас несчастным, не сможет сделать вас счастливым. Она приводит к многим скорбям. А вот другая любовь, вот та, способна дать вам идентичность. Она способна дать смысл того, кто вы есть в действительности. Настоящая любовь, она, конечно же, в наибольшей степени продемонстрирована у Бога, потому что Он автор любви, Бог. Бог есть любовь, написано Иоанна 3:16, известное место Священного Писания. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного. Настоящая любовь измеряется тем, что человек, или в данном случае Бог, отдавая что-то, от этого счастлив. Это, конечно, совершенно прямо противоположная идея тому, к чему мы привыкли здесь на земле. Мы счастливы, когда мы получаем. А Бог, посмотрите, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Чем счастлив здесь Бог? Тем, что Он спас людей. Как Он спас? Отдав самое дорогое. Я вам скажу откровенно, пасторское служение, наверное, из всего, что я знаю, самое сложное дело, которым можно заниматься только. Сложно тем, что очень много требований, много людей, сколько людей, столько мнений, каждый свое что-то представляет, каждый... Плюс есть еще другая вещь. Вот смотрите, если вы работаете с железками, допустим, делаете какие-то что-то, запчасти какие-то, или что-то делаете руками, ну там все просто, там, ну не получилось эта железка, выкинул другую и сделал. Вот, там весь процесс подконтрольный вам. Духовная пасторская работа такая, что ты отвечаешь за то, что ты не контролируешь. То есть я не могу человека спасти. Я не могу ему за него освящаться, я не могу заставить его освящаться. Но я как пастор ответственный за то, чтобы люди освящались. В принципе, это каждый муж тоже ответственный, чтобы жена его освящалась. Это то же самое. В результате у меня только есть один инструмент, это смиряясь перед Богом, просить Его милости, чтобы Он действовал в церкви. Ты полностью просто полагаешься на Его милость. Ну, посмотрите, самая большая радость пасторского служения – это когда ты видишь, что отдавая что-то, ты видишь, как Бог берет это, и ты видишь, как изменяются жизни. И ты видишь, где был человек, и ты смотришь, где он стал сейчас, и что Бог сделал с ним. Вот за годы пасторского служения, в этом прелесть вот этого долгосрочного пасторского служения, в том, что ты видишь уже десятки таких людей в своей жизни. Может быть, уже никто об этом не помнит, может быть, мало как-то, потому что это было там многие годы. Но я помню, я сейчас вижу в своей церкви некоторых людей, я помню, где они были. Я помню, что я вижу, что Бог с ними сделал. Вот эта вот радость отдачи, это вот то, о чем здесь сказано, ибо так Бог возлюбил мир. Мне эти люди не приходят и не благодарят меня там каждый день. Я просто смотрю, как хорошо они живут сейчас. И сердце наполняется радостью. Вот эта любовь, которая приносит радость не от того, что ты получаешь, а от того, что ты отдаешь. Я ничего от них не получаю. Деньги они мне не платят, дифирамбы не поют. Но когда ты видишь этих людей, в которых что-то было вложено, и ты видишь, что Бог с ними сделал, и ты видишь, как они дальше это вкладывают, это Божья радость. Вот эта радость, которую дает настоящая любовь. Именно об этом говорит здесь апостол Павел. Божья любовь очень интересная, интересный характер этой любви. Посмотрите еще раз первую заповедь. 22 глава Матфея, 37 стих. Иисус сказал ему: «Возлюби Господа Бога твоего». Русская пословица говорит: «Насильно мил не будешь». А здесь сказано: «Возлюби». То есть люди из наблюдения за своей природой, со своим характером, они говорят, что любовь невозможно приказать. Невозможно заставить себя любить. А Бог повелевает. Бог повелевает, обращается к людям и говорит: возлюби, начни любить. То есть это особый тип любви. Вы, наверное, слышали уже много раз, у вас здесь много очень умных людей, которые много вам читают из Библии и рассказывают о том, что есть в греческом языке разные слова о любви. И вот есть одно слово, которое звучит «любовь агапе», которое представляет собой любовь воли. Это любовь, которая связана с нашим решением любить. Известный библейский исследователь Ленский, он пишет об этом так. Агапе – это любовь разумного понимания и соответствующей разумной цели. Есть разные слова в греческом языке. Филио, слышали, может быть, сторге и так далее. И вот есть такое слово агапе. То есть по отношению к Богу эта любовь будет побуждать человека стремиться в максимальной степени угождать Богу, познавая Его и радуясь в Нем. По отношению к людям эта любовь будет свободна от ожидания, что они или их поведение, или их отношение к нам, они сделают нас счастливыми. Наоборот, в своей внутренней широте, в своей внутренней свободе она сфокусирована на том, чтобы сделать благо людям и от этого получить радость. В этом ключевая разница. Вы можете любить своих детей любовью человеческой, можете любить их любовью Божией. Вы можете любить соседа или братьев и сестер церкви любовью человеческой, любовью Божией. Как проверить, человеческая или Божья любовь? Как только эти люди перестали быть благодарными или замечать, или ценить вашу любовь, и вам, вы от этого в обиде, в раздражении, в реакции негативной, это человеческая любовь. Как только вы любите настолько, что вы можете продолжать любить даже тогда, когда эти люди не ценят и не выражают вам каких-то особых знаков признательности, это Божья любовь. В этом ключевая разница. Именно такой любовью было наполнено сердце Иисуса Христа, что Он даже висел на кресте. Помните, Он говорил: «Отче, прости им», потому что Он продолжал любить этих людей, людей, которые Его распинали. Здесь, конечно же, возникает вопрос, а как же научиться такой любви? Как достичь этой широты сердца, при которой ты не зависишь от людей или обстоятельств? Ты не обижаешься на них, когда они плохо тебе делают, они не ценят тебя, они не уважают тебя, они мелко поступают по отношению к тебе. Конечно, ответ на этот вопрос мы можем найти в этом же самом тексте. Давайте посмотрим. Апостол не только говорит нам о важности стремления к любви, но раскрывает путь наполнения ею. Давайте посмотрим на основание любви. Мы посмотрели немножко на то, что такое настоящая любовь, основание любви. Послание к римлянам, 5 глава, 5 стихе, сказано о том, что настоящая любовь может быть получена людьми только тогда, когда она придет от Бога. А надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Вы, наверное, помните, что в послании к Галатам, 5 глава, 22 стих, описан плод Духа. И самый главный плод, или первая точка, многие, кстати, богословы считают, что плод же Духа – любовь, и дальше все остальное – это часть любви, радость, мир, долготерпение. И некоторые комментаторы именно так видят, телескопически, что в любви все остальное. Но, во всяком случае, как бы то ни было, любовь – явно доминирующее качество, которым дух человека наполняется в результате воздействия на него Духа Святого. То есть, когда Дух Святой работает в сердце человека, то в сердце человека рождается плод. И этот плод – Божья любовь. Вот это любовь агапы. То есть, любовь излилась в сердца наши Духом Святым. Вот текст, который мы изучаем сейчас, он помогает нам увидеть очень интересную такую динамику. Давайте еще раз посмотрим на 11 стих и на последовательность слов здесь. «Ты же, человек Божий, убегай этого, а преуспевай в правде, благочестии, дальше в вере, любви, терпении, кротости». Слово «вера» в данном контексте, точнее перевести его нужно как «доверие». То есть это практическое доверие Богу в данном случае, доверие Иисусу Христу. То есть доверие Богу – это вера в Его всемогущество. Это вера в Его безграничную мудрость, неизмеримую любовь по отношению к нам. Посмотрите, друзья, одна из причин, почему мы не можем любить, заключается в том, что у нас не хватает точки опоры. Мы не можем видеть себя в безопасности, поэтому мы начинаем защищать себя обидой, раздражением, напряжением, настороженностью, поэтому мы и не можем любить. То есть, когда мы говорим о том, что я доверяю Богу, это значит, я соглашаюсь с Его планом. Это значит, что я сердечно принимаю обстоятельства, через которые Он проводит меня. Это состояние внутреннего мира, которое формируется в признании того, что Бог мой Отец, Он контролирует все, и Он любит меня, и Он проведет меня наиболее точным путем во всех этих обстоятельствах. Доверие Богу исходит из благочестия. Помните, мы говорили о последовательности? Мы говорили о том, что апостол говорит, а ты преуспевай в правде. Первое. Правда – это признание Бога великим, святым и почтение к Нему. Заметьте, если ты признаешь Бога великим и святым, и ты почитаешь Его, ты будешь Ему доверять. Ты будешь признавать, что Ему можно доверить свою жизнь. Чем больше ты будешь упражняться в благочестии, тем свободнее ты будешь доверять Ему. Тем свободнее ты будешь жить, тем легче и тверже будет твоя жизнь здесь, на земле. То есть, чем полнее мы знаем Бога, тем легче мы будем доверять Ему. Так вот, познание Бога и понимание Его воли – очень важная составляющая действия Евангелия. Посмотрите, 12 глава послания к Римлянам, 1 стих написано. «Итак, умоляю вас, братья». Это после всего, что Он объяснил нам Евангелие. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего, и не сообразуйтесь с веком этим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». То есть речь идет о постоянно углубляющемся понимании воли Божией, как того, что благо, того, что совершенно точно просчитано Богом, как то, что нам необходимо в самой большой степени. То есть доверие Богу означает принятие Его воли. Мы познаем Его, и мы принимаем Его волю. Мы знаем, что она исходит из Божьего намерения привести нас к наивысшему благу. Даже тогда, когда мы не понимаем, как это может быть. Даже тогда, когда мы не видим точно пути Божьи, но мы точно знаем, что у Него есть наилучший вариант из всех возможных, которые Он выбрал. Вот это и наполняет сердце состоянием глубокого мира. Когда мы уповаем на Него, и это приводит нас к этому ощущению. То есть настоящее доверие Богу, оно стабилизирует эмоциональное состояние души, делая его прочным, свободным и независимым от того, что происходит вокруг. То есть это первая ступень, ведущая к способности любить, к настоящей любви. Страх и любовь – несовместимые вещи. Для того, чтобы человек мог любить, человек должен иметь свободу, доверяя Богу. Он может, должен иметь вот эту уверенность в нем, что Бог его защитник, Бог его защищает. Писание приводит много таких ситуаций. В ряде ситуаций Давиду приходилось переживать сильнейшее давление со стороны людей, как психологическое, так и физическое давление. И вот упование на Бога, оно было точкой, где душа его успокаивалась. Псалом 32, 13 стих. «Я забыт в сердцах, как мертвый, я как сосуд разбитый, ибо слышу злоречие многих, отовсюду ужас, когда они сговариваются против меня, умышляют исторгнуть душу мою. А я на Тебя, Господи, уповаю. Я говорю, Ты мой Бог». В такой ситуации, посмотрите, какую переживал Давид. Мы, естественно, наполняемся реакцией страха, раздражения, негодования, обиды. Посмотрите, слышу злоречие многих. Они сговариваются против меня, умышляют исторгнуть душу мою. Это серьезно, это не просто Маша плохо сказала о нас. А это серьезные люди, которые сговариваются против меня, чтобы исторгнуть душу, то есть лишить жизни фактически. Но принимая решение доверять Богу, Давид становится свободным от мнений, от намерений, даже от действий людей. Это дает сердцу покой. В другом месте, когда он описывает свой жизненный путь, он говорит, что доверие Богу было источником радости его. 15 псалом, 8 стих. «Всегда видел я пред собою Господа, ибо Он одесную меня, не поколеблюсь. Оттого возрадовалось сердце мое, возвеселился язык мой, даже и плоть моя успокоится в уповании. То есть, заметьте, очень интересная вещь. Он говорит о том, что физиологически он получает облегчение в результате доверия Богу. Я видел пред собою Господа, не поколеблюсь, оттого возрадовалось сердце мое, возвеселился язык, и даже плоть моя успокоится в уповании. То есть он твердо знает, что Богу можно доверять, на Него можно положиться. Он обязательно позаботится о своих детях, он обязательно приведет к правильному результату нас. Вот почему он говорит в 36-м псалме: «Уповай на Господа и делай добро, живи на земле и храни истину, утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего. Предай Господу путь твой, уповай на Него, и Он совершит». То есть доверие Богу, оно позволяет не впадать в уныние, когда обстоятельства складываются не так, как нам хотелось бы. Доверие Богу помогает побеждать страх, оно помогает иметь надежду, радость в разных обстоятельствах жизни. Так вот, когда наше счастье, наш внутренний мир не зависит от людей, когда нам не нужно от них что-то, вот только тогда мы имеем способность их любить. Почему мы не можем любить по-настоящему людей? Потому что нам что-то от них нужно. Ну, как минимум признание, как минимум уважение, как минимум, чтобы они были как-то с нами считались, хотя бы были благодарны за то, что мы их любим, за то, что мы делаем. И вот нам нужно прийти к этой точке, когда мы свободны от ожиданий от людей. Это возможно только тогда, когда мы доверяем Богу. Или настолько, насколько мы практически доверяем Богу. Пожалуй, наиболее яркой иллюстрацией такой любви, конечно, является жизнь нашего Господа Иисуса Христа. В первом послании Петра во второй главе сказано о том, что нам нужно подражать Иисусу Христу, так как Он искренне заботился о благе других людей, будучи свободным в том, чтобы ожидать чего-либо от них. 21 стих. «Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, чтобы мы шли по следам Его. Он не сделал никакого греха, не было лести в устах Его. Будучи злословием, Он не злословил взаимно. Страдая, не угрожал, но предавал то судьи праведным. Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, чтобы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами его вы исцелились». Заметьте, Христос не злословит в ответ. Почему? Потому что он берет и то злословие, которое летит в его сторону, он не держит грузом на своем сердце, а написано, отдает это судьи праведным. Он знает точно, что Бог позаботится о каждом действии людей. Абсолютно о каждом. И поэтому Иисус ясно не видит необходимости в том, чтобы Он пытался эту справедливость здесь достичь. Он отдает то судьи праведному, а Сам что делает в это время? А Сам берет и грехи наши возносит на древо. То есть освобождает нас от этих грехов. Вот здесь самое яркое проявление Божьей любви. Самое яркое проявление настоящей любви. Вот здесь свобода от зависимости. Смотрите, очень такое агрессивное проявление людей. Будучи злословием, он не злословил взаимно. Страдая, не угрожал. Очень агрессивное проявление. Это позволяло ему наполняться искренней заботой о своих гонителях. Вот почему он способен был говорить, вися на кресте, Луки 23 глава. Иисус же говорил: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Делили одежды его, бросая жребий. И стоял народ и смотрел, насмехались же вместе с ними и начальники, говоря: «Других спасал, пусть спасет себя самого, если он Христос, избранный Божий». Друзья, вот это настоящее качество мужа Божьего, человека Божьего. Когда мы говорим о человеке Божьем, человек Божий – это не просто сентиментальная любовь, которая просто вот расположена ко всем людям. Такой сентиментальной любви не хватает надолго. Как только сталкивается с непониманием, или злобой, или враждой, или агрессией, вот там не хватает уже сил, не хватает человеческих возможностей. И это точно так, друзья. Помните, Христос говорил, любить тех, кто любит тебя, ума большого не надо. Язычники так делают. А вот любить тех, кто не любит тебя, вот для этого, здесь это возможно только Божьей любовью. Только когда мы наполняемся любовью, которая приходит от Бога. Итак, мы говорим об основании любви. Этим основанием любви является только практическая вера, практическое доверие Богу. Чем больше мы доверяем Богу, тем больше закладывается основание для нашей любви в жизни. Давайте посмотрим немножко на выражение любви. Каким образом эта любовь практически выражается в нашей с вами жизни? Ты же человек Божий, убегай этого, преуспевай в правде, благочестии, вере, любви. И здесь приводится два качества еще – терпение и кротость. Терпение – греческое слово, которое переводится как способность твердо держаться пред лицом трудностей. Это выносливость, сила духа, стойкость, непоколебимость. То есть человек, который посвящает себя правде и благочестию, человек, который доверяет Богу и, доверяя Ему, наполняется любовью по отношению к людям, к Богу и к людям, этот человек обязательно будет соприкасаться с сопротивлением. Вспомните, сколько раз вы принимали решение, может быть, будучи вдохновленными какой-то проповедью или каким-то местом Священного Писания, вы принимали решение: «Я буду любить». Вспомните, как надолго хватало. Или даже своих собственных детей. Вы, конечно, их любите, нет сомнений. Но иногда как-то вот не хватает любви. Иногда где-то раздражение проскакивает. И причина, почему это происходит, она очень проста. Мы живем в мире, поврежденном грехом, и этот мир обязательно, он поломанный, этот мир. Он несет на себе последствия грехопадения. И люди, которые нас окружают, это те люди, которые никогда не будут вести себя гладко, совершенно и правильно. Мы всегда будем сталкиваться с ситуациями, в которой люди поступают неверно, нас не будут любить, нас не будут уважать, нас будут каким-то образом сопротивляться или создавать какие-то сложности. И вот здесь, вот в этой точке, апостол Павел наставляет Тимофея и говорит: человек Божий, он остается верным Господу, несмотря на сопротивление. В этом его сила. Он знает истину, он понимает, кто такой Бог. Он понимает, что Бог контролирует все. Он утверждается в доверии Богу, в своем уповании на Него. И он обретает оттуда покой и уверенность. Друзья, вот этого покоя, этой уверенности нам не хватает для терпения. Нам не хватает, чтобы наша любовь была не только вспышкой, а чтобы она имела продолжительное действие. Нам нужно культивировать наше понимание силы и могущества и любви Божией к нам. Очень важное обстоятельство. Писание не только призывает нас к выносливости и силе Духа, оно показывает, как это становится возможным. Посмотрите, как это в жизни апостола Павла было. 2 Коринфянам 4 глава, 8 стих, он говорит о своем служении. «Мы отовсюду притесняемы, но не стеснены. Мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся. Мы гонимы, но не оставлены, низлагаемы, но не погибаем». Вот эта способность терпеть огромное давление, в этом сила настоящего христианина. Апостол сохранял упование, надежду и покой, и уверенность в Боге, несмотря на клевету, несмотря на самые разные формы предательства, гонения, физические слабости, которые ему приходилось переживать. Непосредственно перед этим апостол объясняет, как это становится возможным. Так, кстати, одно из самых любимых мест моих. У меня есть несколько таких мест в Писании, которые для меня особенно дороги. Вот этот текст из 4 главы 2 послания к Коринфянам, особенно 6 и 7 стихи, но я начну с 5. Посмотрите, он говорит: «Обо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса Господа, а мы рабы ваши для Иисуса». Здесь сразу закладывается определенное положение. Он говорит о том, что я вижу себя рабом. Это значит, я не претендую на какое-то восприятие, признание, статус и так далее. И после этого объясняет 6 стих. «Потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил сердца наши, чтобы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа. То есть он говорит, я пережил встречу со славой Божией через Иисуса Христа. Я пережил вкус, насколько она приятна. Когда я увидел этот свет, когда он проник в мое сердце, когда я увидел богатство Божией славы, несколько вещей открылись. Первое, он понимает, 7 стих, но сокровища это мы носим в глиняных сосудах. Он понимает, что в сравнении с Божьей славой вся образованность его, Павлова, или Савлова тогда, все положение, весь статус, все его наследие богатое, которое у него было, он ничем иным, как глиняным сосудом, не может назвать. И он ясно видит этот расклад, вот эта практическая иллюстрация доверия Богу. Посмотрите, когда он видит огромную Божию славу и свое полное ничтожество, это дает ему силу преодолевать. Вы слышали, возможно, многие люди воздвигают какую-то критику против учения о великом Боге, о суверенном Боге, об абсолютной ничтожности человека, о слабости человека. Чаще всего люди не понимают, о чем идет речь, они думают, что это философский концепт. Друзья, нет, это очень жизненная вещь. Это очень жизненная вещь. То есть, когда мы говорим о способности человека любить, о способности быть выносливым в обстоятельствах, способности иметь терпение, она напрямую связана с тем, каким высоким и великим мы видим Бога, и каким маленьким, нуждающимся и нищим мы видим себя. Кстати, здесь есть очень интересная деталь, которую я обнаружил недавно. Вы знаете, я встретил армениан, кто имеющий уши слышит, да слышит, вы знаете, кто такие, которые больше кальвинисты, чем многие кальвинисты. Это парадоксально звучит, но я объясню, что я имею в виду. Я встретил людей, которые исповедуют арминианскую доктрину, не понимая до конца, что это такое. Они видят Бога великим, а себя маленькими. Я встретил кальвинистов, которые исповедуют кальвинистскую доктрину, видят себя очень большими. Я уверен, что первые больше получают, чем вторые. Весь вопрос не в том, сколько человек исповедует, а весь вопрос в том, сколько человек живет. Слышали, может быть, такое выражение, когда человек говорит, я прах и пепел. Ну, попробуй только подойди, глаза запорошит. То есть здесь есть на словах признание, но нет вот практического, глубокого сокрушения перед великим Богом. Вот почему нет терпения. Вот у апостола Павла, он объясняет, как это работает. Он говорит, вот что произошло. Он говорит, мы рабы. Мы не себя проповедуем. Один директор одной из больших миссионерских организаций когда-то говорил, когда ты хочешь проверить, насколько человек действительно признает себя рабом Иисуса Христа, очень просто, попробуй относиться к нему как к рабу. И сразу будет вот одно дело, когда человек говорит, я раб, ничего не значащий. Ну, как только его ставят в положение ничего не значащего, вот здесь сразу обнаруживается, что же он о себе думает. Ну, одно дело, когда мы говорим о ком-то, совсем другое дело, когда мы говорим о себе. И это очень серьезно. Можно исповедовать самые лучшие доктрины. Но пока ты не придешь к глубокому осознанию, практическому применению этой доктрины в своей личной жизни, в своем личном сердце, ты не переживешь бенефитов этой, бенефиты, есть или нет такого слова, пользы от этой доктрины, практической пользы от этой доктрины. Притча 25 глава, 28 стих написано, что город разрушенный без стен, то человек, не владеющий Духом Святым. Вот здесь речь идет о способности терпеть, независимо от того, что происходит вокруг нас. Последняя грань характера человека Божьего заключается в кротости. Посмотрите еще раз на 11 стих. Ты же человек Божий, убегай этого, преуспевай в правде, то есть стремись к тому, чтобы быть человеком правды, благочестии, вере, то есть практическом доверии к Богу, что и делает тебя способным любить любовью агапы. Эта любовь выражается в терпении. И последнее слово здесь – кротость. Кротость – еще одно качество, которое люди не привыкли ценить высоко. Кротость – это мягкость, которая исходит из смиренного взгляда на самого себя и из любви по отношению к окружающим людям. Человек Божий, вот это тот человек, который привержен правде в своем сердце, он последователен, он принципиален, но вместе с тем он очень мягкий, он очень обходительный и сдержанный. Это, пожалуй, наверное, самое большое искусство. Это высший пилотаж зрелости. Речь не идет о сентиментальности. Речь не идет о слащавости, инфантильности какой-то. Элементов женственности, которую можно видеть в некоторых сегодняшних всяких потерявших свою идентичность мужчинах. Нет, речь идет о настоящей заботе, о настоящей любви к людям, которые нас окружают. Посмотрите, как говорит Христос. Вот он вот этот совершенный муж Божий или человек Божий в полном смысле этого слова. Вот как он говорит о себе. Матфея 11, 28 стих мы читаем. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток, смирен сердцем». Кротость исключает наглость, дерзость, грубость. Ее сущность связана с пониманием того, что сила и влиятельность в Боге, не в нас. Бог действует. Не человеческая значимость должна надавить, а Божья значимость приведет к результату. Я вам скажу, друзья, это трудно. Не знаю, пробовали вы или нет, но как минимум, наверное, пробовали на своих детей влиять, может быть, еще на кого-то. Я откровенно признаюсь, это очень трудно. Опять-таки, как человек, который отвечает за большую группу людей, ты приходишь к ситуациям, в которых ты видишь, что они неправы. Более того, ты видишь, что они манипулируют. Ты видишь, что они по каким-то причинам не слышат то, что очевидно. Не видят то, что очевидно. Не хотят принять, не хотят согласиться. И вот в таких ситуациях где-то праведным гневом наполняется твой дух. Так говоря, более поэтическим языком. У тебя возникает искушение как-то придавить чуть-чуть. Разные есть инструменты. Аргументами можно придавить. Может быть, членским собранием. Может быть, еще. Разные есть инструменты. Знаете, чем больше я живу, чем больше вижу результатов всего этого, тем больше убеждаюсь в одном факте. Придавить душу, а точнее сокрушить ее, может только Бог. Нам этого не дано. Мы можем только дров наломать. Мы можем только испортить ситуацию, сделать ее хуже. И вот удержаться от этого шага, и вот просто терпеливо доверить Богу и ждать, когда Он придет к этому результату, придет к этой точке, когда сокрушится сердце. Вот здесь и нужно доверие, здесь и нужна любовь, здесь нужно ясное понимание того, что Он действительно контролирует все. Здесь нужно то, о чем говорит здесь Иисус. Он говорит, придите ко мне, я успокою вас. Возьмите иго и у меня научитесь, потому что я кроток и смирен сердцем. Кротость, совмещенная с тем, о чем мы говорили сегодня, делает человека Божьего чрезвычайно сильным и влиятельным. Это то, что должно стать нашей целью. Так мы говорили сегодня о нескольких категориях человека Божьего. Я хочу обобщить перед тем, как мы помолимся и потом будем готовиться к сессии вопросов и ответов. Человек Божий стремится, он отличается своей устремленностью к определенной точке. Он стремится быть первым. посвященным правде и праведности. И как я уже сказал, это основополагающее, это базовое явление. Дьявол поверг человека в лживость. Приходя к Богу, человек посвящает себя правде и праведности. Он стремится быть благочестивым, то есть имеющим почтительное отношение к Богу. Это делает идентичность человека, создает идентичность человека Божьего. Он стремится быть доверяющим Богу самого себя. Он доверяет самого себя, он ищет возможность доверять Богу все больше и больше самого себя, свою жизнь, свои результаты. Это очень интересно. Это интересно. It's fun, по-английски, если сказать. Вот чем больше ты доверяешь Богу, тем больше ты видишь чудо, которое Бог делает. Это трудно. Это трудно. Почему? Потому что ты постоянно рискуешь. Ты постоянно находишься в ситуации, в которой ты не контролируешь вещи. Но чем больше ты доверяешь Богу, тем больше ты видишь такие явления, которые ты никогда не увидишь, сам контролируя ситуацию. Никогда не увидишь. Человек Божий стремится быть любящим, причем любящим настоящей любовью, любовью, которая фокусируется на ближних. Это его цель, это то, что он достигает в своей жизни. Он, конечно же, в этом всем ищет того, чтобы быть терпеливым, выносливым в условиях давления со стороны людей, сопротивления, несогласия. И он, конечно же, стремится быть кротким, то есть мягким, осторожным и смиренным по отношению к другим. Я думаю, что нам сейчас есть о чем помолиться. Давайте начнем еще с этого вопроса. Можем ли мы сказать о себе, что мы люди Божьи? Что наша идентичность определяется нашей принадлежностью Богу, а не миру и не всему тому, что нас окружает? Если да, то тогда вот перед нами план. Перед нами вот эти составляющие части вот этой идентичности, которая определяется Божьим дизайном. Давайте мы встанем, помолимся сейчас. Господи, к Тебе приходим, пред лицом Твоим, с искренней благодарностью Тебе за то, что Ты даешь нам так много в нашей жизни. Мы благодарим Тебя за Твою любовь, прежде всего, любовь безграничную, безусловную, любовь, которая рождена в Твоем широком сердце. Благодарим Тебя, что Ты, проявляя эту любовь к нам, снова и снова терпеливо учишь нас, открывая перед нами богатство Твоего характера, славу Твоей личности, величие, могущество Твоего. Как мы мало, Господи, знаем Тебя. Я благодарю Тебя за такое время, которое у нас есть сегодня, что Ты дал нам это время, и мы собрались вот здесь, в этом месте. Я знаю, что многие оставили свои дела, свои работы, многочисленную суету. У нас очень много всяких разных дел. Благодарю Тебя за Дух Твой Святой, что Ты побудил нас собраться сегодня вокруг Слова Твоего для того, чтобы посмотреть на истину, которая так нужна нам. Я прошу милости Твоей, Господи, каждому из нас. Помоги, чтобы эта истина, она сегодня проникла в глубину сердца. За себя прежде всего прошу, Господь, еще раз соприкасаясь с этой истиной, я вижу, как я нуждаюсь в ней. Я прошу Тебя за каждого присутствующего здесь. Ты знаешь жизнь, знаешь переживания, знаешь борьбу, знаешь развитие духовное. Я прошу Тебя, Ты прикоснись к каждому человеку. И помоги нам, Господи, чтобы мы действительно имели Твою идентичность. Чтобы она определялась Тобой, определялась Твоей правдой, и почтением к Тебе, доверием Тебе, Твоей любовью,
которая делала нас терпеливыми и кроткими. Благослови нас, Господи. Помоги, Господь, чтобы то, о чем мы говорили сегодня, проросло и принесло плод, чтобы оно расширилось, чтобы эта истина заполнила собой наш внутренний мир, и чтобы она была видна для тех, кто нас окружает, чтобы она способна была оказывать влияние на людей, которые не знают Тебя. Благослови нас, Господи, чтобы семьи наши изменялись, чтобы церкви наши обогащались, чтобы жизнь наша была наполнена этим глубоким удовлетворением, которое мы имеем от Тебя. Благослови нас, Господи, во имя Иисуса Христа. Аминь. Перерыв сейчас 15 минут, да, Илья Ильич? Правильно я говорю? 15 минут, давайте, по вот этим часам мы в 16:20 вернемся.